Издательство «Бомбора». Океан книг.
Наталья Мальцева. Не подарили, а навязала. Как построить бизнес и лучшую жизнь, делая то, что любишь. Читает Екатерина Салова. Видение. Как часто мы говорим детям: «Не бойся совершать ошибки, не попробуешь — не узнаешь, не ошибается тот, кто ничего не делает». Звучит здорово и разумно. Но почему эти правила перестают действовать, когда мы вырастаем? Став взрослыми, запрещаем себе ошибаться, боимся пробовать новое и всеми силами стараемся избежать перемен. Особенно ярко это проявляется в профессиях. Стоит заикнуться, что хочешь кардинально изменить сферу деятельности, как тебя тут же обвинят в легкомыслии. Бухгалтер стала дизайнером интерьеров? Финансовый директор занялась нутрициологией? Юрист преподает йогу? И все вокруг: «Ах, что с ними случилось? Нормально же работали». В обществе закрепилось мнение: важные решения нужно принимать раз и навсегда, не бросать ничего на полпути и обязательно доводить дело до конца. А если захочется перемен, вас тут же начнут упрекать в беспечности и пугать. Будешь прыгать как стрекоза, ни с чем останешься. Да почему? Со временем мы меняемся. Вместе с нами меняются и наши интересы. Это нормально, если вчера вы увлекались танцами, а сегодня захотели шить одежду. Если недавно мечтали о карьере в международной компании, а сейчас решили открыть детский сад. Получится? Я не знаю, но и вы не узнаете, пока не попробуете. Неизвестность пугает. Страшно уйти с хорошей должности. Страшно даже признаться себе: «Я больше не хочу ходить на стабильную работу даже за хорошую зарплату». Страшно вложить много усилий, но не получить ожидаемый доход. Страшно начать с нуля, не имея гарантии, что все точно сложится. В итоге многие не осмеливаются сделать даже один шаг, лишая себя нового опыта, развития и просто классных ощущений. Понимаю ваши сомнения и страхи. У меня была стабильная работа, но появился новый интерес. Я открыла магазин пряжи. Он успешно развивался 7 лет. Потом я его продала, потому что интерес пропал. Сейчас я практикующий психолог. Новая сфера вдохновляет меня и наполняет энергией. Но опять же не могу поклясться, что в этой профессии останусь навсегда. В ней я до тех пор, пока она мне интересна. Что бы ни произошло, я и дальше буду прислушиваться в первую очередь к себе и своим желаниям, а не к тому, что говорят окружающие. Звучит легко, но чтобы это осознать, я прошла большой и непростой путь. Открывала магазин, многого не зная, и действовала интуитивно. Мной часто двигали эмоции, и я не всегда могла объяснить, почему поступаю именно так. Это было время постоянных открытий. Мне пришлось не только учиться вести бизнес, но и лучше узнавать себя. Постепенно я поняла, что все решения принимала, опираясь на один главный принцип — выбирать то, что интересно. В любой ситуации я выбирала себя. Это могло привести к ошибкам в работе, но большей ошибкой было бы отказаться от собственных желаний и убеждений. Свою историю расскажу честно. Как открывала магазин, какими инструментами пользовалась для его развития, какие из них оказались полезными, а какие провалились, что за эмоции дарили мне победы и как я переживала неудачи. Мне не хочется создавать иллюзию, что менять сферу деятельности легко. Разочарования неизбежны. Я постараюсь дать вам полное представление о том, чего можно ожидать, когда начинаешь новое дело. Кто-то вдохновится и наберется смелости попробовать, кто-то поймет, что не готов. Главное, что я хочу показать, неважно, сколько вам лет, как долго вы занимаетесь каким-то делом, сколько сил было в него вложено и что говорят окружающие. В любой момент вы можете попробовать новую профессию, прислушавшись к своим желаниям. Более того, сделав шаг и осознав, что вам в нем некомфортно, решение снова можно изменить. Его можно менять множество раз, представляете? Кто-то бесконечно размышляет, как сложатся дела в новой сфере, анализирует и пытается предугадать все сценарии. Но я поступаю по-другому. Следую за внутренним голосом и уже на месте определяю, подходит мне этот вариант или нет. Скажу сразу, вероятность ошибок высока. Однако это не провал, а опыт, без которого невозможно понять, хорошо вам в новой точке или нет. Моя история не даст ответов, как поступить именно вам. Размышлять и делать выбор придется каждому самостоятельно. Жизнь многогранна, одинаково у всех не получится никогда. Однако, что совершенно точно сможет дать моя история, это поддержку и ощущение, что вы не одни, и вы абсолютно нормальные. Даже если после 20 лет стабильной работы в офисе решили открыть школу танцев, а потом стали преподавателем серфинга на Бали. Часть первая. Как начать? Глава первая. Вам суждено заниматься бизнесом или нет? Мифы о предпринимательстве. Уверена, если ваше внимание привлекла эта аудиокнига, вам пришла в голову идея открыть бизнес. Возможно, вы уже это сделали и теперь ищете ответы на какие-то практические вопросы или ждете вдохновения, потому что устали. Даже если сейчас нет сомнений, что бизнес точно для вас, не исключено наступление момента, когда понадобится поддержка и кто-то, кто скажет: «Все в порядке, вы действительно способны развивать свое дело, просто продолжайте». Надеюсь, это буду я и моя аудиокнига. Поэтому начну с того, как все развивалось в моей истории. С детства, первых шагов в профессии, решение открыть магазин и проблем на старте, с которыми я столкнулась. А заодно поделюсь мыслями, что заставляют многих отказаться от собственного бизнеса. Хотя на самом деле эти мысли не имеют особого значения и больше похожи на мифы. Миф первый. Истинное предназначение родом из детства. Есть популярный прием. Чтобы определиться, чем стоит заниматься во взрослой жизни, достаточно вспомнить, что нравилось в детстве. Необходимо составить список детских увлечений. Говорят, там, где-то между пением и плетением из соломы, кроется разгадка. Еще предлагается вспомнить, в какие профессии вы играли, кем представляли себя, когда вырастете. А что, если очередной кризис — лишь повод реализовать детскую фантазию? Такие упражнения, безусловно, не бесполезны. Они помогают понять, что приносит удовольствие. Например, мечта стать певицей может подсказать, что вам всегда нравилось выступать на сцене и собирать вокруг себя толпу. Только к бизнесу это не имеет почти никакого отношения. Я чем только не занималась в детстве. Ходила и на танцы, и на теннис, и на уроки музыки. Позже играла в КВН. В музыкалку меня отправили, потому что папина одногруппница там работала преподавателем. Играть на фортепиано мне не нравилось, хотя изначально я и согласилась. Родители долго уговаривали, упрашивали, угрожали, предлагали взять паузу и вернуться через год, но так ничего не добились. Я отказалась от занятий. Не помню, чтобы меня кто-то спрашивал, кем хочу стать. Да я и сама не особо задумывалась, пока однажды не увидела по телевизору передачу «Утренняя звезда». Быстро поняла, что дети в голубом экране знамениты, и тоже загорелась желанием блистать на сцене. Мы устраивали концерты во дворе, где я была звездой и получала похвалу даже от старших мальчиков. Лет в 15 начала участвовать в городских конкурсах, занимать призовые места. Однажды я собиралась на выступление. Мама спросила, куда я иду, а, услышав ответ, удивилась: «Ты умеешь петь?» Помню, этот вопрос вызвал слезы обиды. «Как же так? Моя семья не знает о моих победах». Если для того, чтобы добиться успеха, профессию нужно было выбрать из списка детских увлечений, вы бы не слушали эту аудиокнигу, а смотрели на меня в каком-нибудь популярном танцевальном или музыкальном шоу. Или, как вариант, водили бы ко мне на занятия детей. Я обожала уроки хореографии настолько, что мама во времена моих подростковых номеров начала меня шантажировать. «Будешь плохо учиться, на танцы не пойдешь». На самом деле, больше всего мне хотелось оказаться той самой утренней звездой и находиться в центре всеобщего внимания. каком-то смысле я реализовала свое желание в бизнесе, но было бы преувеличением сказать, что мое предпринимательство и детские хобби взаимосвязаны. Вязание в моей жизни появилось благодаря маме, когда мне исполнилось 6. Как меня учили, я помню плохо. Мы лежали в больнице. У мамы было что-то вроде ревматизма, у меня сильный грипп. На столе рядом с кроватью оказался журнал по вязанию. В нем мама увидела прекрасные фото куколок в вязаной крючком одежде. Ее это вдохновило, и она связала моему пупсу комбинезончик-ползунки, кофточку и шапочку. Я была в восторге. Воспоминания о том наряде навсегда остались в моем сердце. Тогда я и попробовала что-то связать сама. Кажется, взялась за шарфик для игрушки. Как училась работать спицами, не помню совсем. Однако точно помню, что желание научиться было. Мне хотелось сделать одежду для всех моих кукол, но я быстро перегорела. Позже, в 8 или 9 классе, я решила связать себе свитер из красивой акриловой пряжи фиолетово-розового оттенка. Свитер получился в полоску, такой, как модно сейчас, укороченный, с высокой резинкой. Я носила его с джинсами клёш, одним словом, хиповала. Потом были носки, сделанные по старенькой книжке о вязании, из неокрашенной желтоватой грубой шерсти, на 5 стальных спицах из черного металла. Носки вышли толстые и колючие. Самое то, чтобы носить зимой дома, когда очень холодно. Но я не вязала постоянно. Мне всегда хотелось чего-то, что нельзя нигде найти. Жилетку определенного фасона, например. Ради таких вещей я время от времени и брала в руки спицы, но, связав пару изделий, бросала. Как видите, я меняла хобби как перчатки. Многое доставляет удовольствие до сих пор. Занятия вокалом помогают фокусироваться и учат находиться в моменте. Танцы я в какой-то момент заменила бегом. Вязание всерьез и надолго затянуло меня позже, в декрете. Об этом совсем скоро. Но ничто из увлечений не стало причиной и поводом начать свое дело. Хоть мой бизнес и был связан с пряжей, не только любовь к вязанию подтолкнула меня его создать. Можно было бы сказать, что залог успеха в предпринимательстве — умение и желание учиться, а они, как известно, тоже приходят из детства. Но в школе я справлялась не всегда хорошо. То становилась отличницей, то из протеста носила домой одни неуды. Ко всему прочему, однажды в нашу жизнь пришла дочь папиного друга. Маша, назовем ее так, всегда прилежно училась, побеждала в олимпиадах, стремилась к вершинам. Родители без конца ставили ее в пример. Этот стимул со мной тоже работал плохо, мотивации не прибавлялось. Итак, если вы в детстве мечтали печатать деньги на машинке, чтобы купить любую куклу, это еще не значит, что вам и правда стоит идти работать в банк. Иногда трубка — просто трубка, а увлечение с детства — лишь способ получить удовольствие во взрослой жизни. Не ищите, чем заняться в списке старых хобби. Начинать стоит с другого. Обратите внимание на то, что интересно вам сейчас, что соответствует вашим ценностям, в чем для вас есть смысл. Возможно, это и будет что-то детское или подростковое, а может, нечто совсем далекое от того, чем вы когда-то увлекались. Предпринимателями не рождаются, ими становятся, но об этом в следующей главе. Миф 2. Не в каждом есть предпринимательская жилка. Предпринимательской жилки не существует. Чтобы заниматься бизнесом, нужна ответственность, умение выбирать себя и не предавать. Привычка прислушиваться к отклику, интуиция, в конце концов. Но какого-то врожденного или приобретенного в раннем детстве набора навыков, необходимых для успешного ведения своего дела, нет. Все, что я перечислила ранее, можно развить. Работа в терапии, тренировкой осознанности, выработкой дисциплины. В детстве я очень любила читать. Научилась сама, по учебникам брата. Уже в старшей группе детского сада воспитательница оставляла меня со сказкой в руках за главную в группе. «Наташа, почитай ребятам, мне надо отойти». В 7 лет я была записана в 3 городские библиотеки. После уроков брала новые книжки, читала и проваливалась в фантастические миры. Папа устроился работать в книжное издательство. Тогда дома начали появляться стопки литературы, завернутые в крафт и перевязанные бечевкой. Мне отец приносил то, чего не было нигде — новенькие детские книжки, хрустящие, с потрясающими иллюстрациями. Меня приводили в восторг книжные новинки. Наступили 90-е. Есть в стране стало нечего, и папа с издательством закончил. Книги при отсутствии еды уже никого не интересовали. Папа начал продавать свиную тушенку. Баночки напоминали вискас или собачий корм, по телевизору их уже рекламировали. Папа звонил знакомым по телефону и предлагал приобрести тушенку, по сути, продавал в холодную. Видимо, покупали еду лучше, чем книги, и торговля продолжалась какое-то время. Позже появилась возможность ездить за границу, возить туда на продажу всякие товары и получать выручку в валюте. Людей, занимающихся такого рода торговлей, называли челноками. Ими же стали и мои родители. Они везли в Польшу какие-то прищепки, яйцерезки, пластиковую ерундовую кухонную утварь, обратно привозили модную одежду и зарубежные товары, чтобы продавать у нас. В случае моих родителей это были комплекты нарядных пледов и покрывал для диванов и кресел. Только представьте, вы покупаете покрывало, чтобы украсить диван или уберечь его от протирания. Диван — это ведь покупка на всю жизнь.